Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров» составлена из двух частей. Начнем с передачи «15 лет издательству «Эрмитаж». Игорь Ефимов в беседе с Ириной Муравьевой. Впервые в эфире 14 октября 1996 года. Праге Иван Толстой. Позвольте вас познакомить с программой ближайшего часа. Во второй половине передачи беседа Александра Генниса из его нового цикла, посвященного проблемам постиндустриальной цивилизации и ее науки. Наших радиослушателей ждут 4 такие беседы. Сегодняшний разговор Александр Геннис назвал «Возвращение тайны». Об этом через 25 минут приблизительно. Начинаем мы выпуск с программы, посвященной 15-летию русского эмигрантского издательства «Эрмитаж», расположенного в Соединенных Штатах в небольшом городке Теннафлай под Нью-Йорком. Руководит «Эрмитажем» писатель и мыслитель Игорь Ефимов, бывший ленинградец. О своей судьбе, о молодости, Ленинграде, книгах и философии свободы Игорь Ефимов беседует с нашим автором Ириной Муравьевой. На объявление, и мы начнем.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков. И чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Русскому издательству «Эрмитаж» 15 лет. Издательство с таким названием находится не в Петербурге, а под Нью-Йорком, в маленьком городке Теннафлай. Но руководит им бывший ленинградец, писатель и мыслитель Игорь Ефимов. Игорь Маркович начинал как прозаик, автор детских книг, член Союза писателей СССР. Его издавали и в 60-е, и в 70-е годы. Но это были не главные книги Ефимова, не то, что он хотел сказать миру. Главные писались в стол. Практическая метафизика, метаполитика, без буржуев и другие. Они выходили на Западе под псевдонимом Андрей Московит. Книги Ефимова существовали как бы сами по себе. Автор тоже. Не обсуждать, не развивать их, не даже следить за реакцией на них писатель не мог. Эмиграция оказывалась в те годы чуть ли не единственным способом для деятельного человека осуществиться, а иногда и просто остаться самим собой. О тех уже полулегендарных временах с Игорем Ефимовым беседует наш автор, писательница Ирина Муравьева.
Этой истории без малого 30 лет. Летним днем 68 года три молодых человека зашли в ресторан пообедать. Все трое ленинградцы. Ресторан тоже ленинградский. Между ними и чешской парой за соседним столиком завязывается разговор. Пара пересаживается к ним. Всем по 30, годом больше, годом меньше. Чехи чувствуют себя именинниками, и ленинградцы их чувства разделяют. Время пражской весны. В конце обеда чешка спрашивает, не знают ли они лично Иосифа Бродского, перед судьбой и стихами которого она и муж преклоняются. Один из ленинградцев говорит, что это он. Чехи не верят. Впятером они идут на улицу Пестеля, Бродский выносит паспорт. Затем они покупают несколько бутылок пива и отправляются на разъезжую, домой, к другому участнику истории, Игорю Ефимову. За пивом чехи рассказывают, что такое свобода. Игорь, я хочу вас спросить, давайте начнем с Ленинграда, вот этого периода. Что такое был Ленинград? Вы в нем, свобода, ваша свобода, личная свобода. Вспомните это время.
Конечно, слово «свобода» к Ленинграду 60-х можно применять очень в относительном смысле. И вот в чем дело. Наше поколение, вот три участника этой случайной встречи на ленинградских улицах, Найман, Бродский, Ефимов и десятки других наших друзей, мы начинали писать в пору так называемой хрущевской оттепели. 60-й, 61-й год, 62-й действительно были полны каких-то надежд, что все будет меняться, будет становиться лучше, можно будет что-то действительно печатать, что дорого нам, что важно нам, что хочется нам сказать и что хочется внести в искусство и в литературу. Но, увы, в конце 63-го года тот же Бродский был арестован, в 64-м году состоялся знаменитый суд над ним, он был выслан в северные области. Мы пытались бороться, мы выступали с письмами в его защиту, подавали всякие петиции, хлопотали. Найман, потом я, Гордин и многие другие ездили навещать его в ссылке. Слава Богу, это был не лагерь. Тем не менее, мы поняли вот с этого процесса Бродского, что надеяться не на что. Нет надежды, что наш внутренний мир может прорваться в официальную печать. И вот это вдруг дало неожиданную свободу.
Когда, то есть свобода наоборот.
Да. Угу. Когда нет надежды напечататься и реализоваться в литературе с полной отдачей, ты думаешь, нет, ну и не надо. И будем писать друг для друга. И будем писать то, что действительно хотелось бы написать, мы были освобождены от соблазна успеха. Успех исключался. И оказалось, что это безумно важный элемент творчества.
Но ведь это предполагает некий такой благородный аскетизм всего существа человеческого. Вот такой сознательный и конструктивный отказ от успеха, как от чего-то вполне суетного, ненужного, недающегося, компромиссного. Неужели все в таком молодом возрасте, возрасте такого молодого честолюбия природного, были готовы к такому аскетизму?
Повторяю, фальшивой позы в этой ситуации нас спасало то, что мы не сами отказывались, нас искусственно поместили в эту аскетическую ситуацию. Несмотря на все наши попытки, мы начинали с очень серьезных попыток пойти на компромисс, писать что-то приемлемое, искать какие-то возможности контакта с официальным миром советского литературного порядка, империи литературной. И только когда нам сказали «нет»,
то ничего тогда... другого не оставалось.
Да.
Таким образом, как бы этот аскетизм, он возник сам
да.
собой, он был природен и органичен.
И дальше критерием вдруг стали друг для друга мы сами. Я думаю, Бродский находился в этом состоянии раньше нас. Он уже первые свои вещи писал, понимая, как он далек от какой бы то ни было возможности опубликоваться. И, ну, и дальше, я думаю, и процесс, и то, что он был так отброшен далеко от официального мира советской литературы, помогло ему воспарить так высоко, как он воспарил.
Давайте все-таки сейчас перейдем к вам того времени. Какие книги вы написали в то время в условиях этой безграничной внутренней свободы и зажатости формальной?
Мне в какой-то мере повезло по сравнению с моими друзьями и сверстниками. У меня были очень сильные и яркие воспоминания о детстве, о возрасте подростковом. И оказалось, что я могу писать повести для детей и о детях. Они были приемлемы для печати, и в них я мог себе позволить какую-то долю эксперимента. И естественно было, разговаривая с детьми, не касаться тех больных, острых, мучительных, тревожных моментов, которыми, вообще говоря, моя душа уже тогда была в значительной мере увлечена. И это позволило мне занять какое-то место в литературе. Я стал членом Союза писателей в 65-м году.
А это льстило самолюбие? Вот член Союза писателей, организация официальная, государственная, вся насквозь прикрытая, вся насквозь перекрытая. Какое было внутреннее ощущение? Вот я член вот этого союза этих писателей.
Слава богу, нет. Совершенно. И дело в том, что к тому времени в Союзе писателей не оставалось ни одного человека, во всяком случае в Ленинграде, которым можно было бы восхищаться, которому можно было завидовать, который был бы абсолютно не запятнан прошлым и чьими произведениями мы восхищались. Единственным таким человеком была для поэтов Анна Ахматова. И Бродский, Найман, Рейн, Бобышев очень скоро, еще до процесса Бродского, они познакомились с ней, она их пригрела, и для них, у них был свой метр, но этот метр совершенно не пользовался официальным признанием. Поэтому она была для поэтов таким же изгоем, какими они чувствовали сами себя. Она не принадлежала тому, что называлось успехом советского писателя. Мне кажется, в Москве соблазнов было гораздо больше. Там было легче печататься, там было легче вступать в связи с знаменитыми писателями успешными. В Ленинграде у нас было просто гораздо меньше соблазнов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете очередной выпуск «Поверх барьеров». Сегодня в нашей программе беседа нашего автора Ирины Муравьевой с писателем, мыслителем и издателем Игорем Ефимовым, владельцем небольшого русского издательства под Нью-Йорком, которое называется «Эрмитаж». Издательство выпустило уже 200 книг, и в эти дни ему исполняется 15 лет. Игорь Ефимов рассказывает о годах в Ленинграде, когда его рукописи ходили в самиздате.
Практическая метафизика была опубликована большими кусками, очень важными, главными кусками, в журнале «Грани» в 1973 году. О том, кто скрывается за псевдонимом Андрей Московит, знало человек 50. То есть друзья, которые читали в рукописи эту книгу, которые перепечатывали ее, передавали в самиздате. Я не устаю благодарить своих друзей того времени, потому что мне ясно, что никто из них не выдал меня, не проговорился. И когда в 76-м году меня вызывали на большой допрос в КГБ, и я не был уверен, что я вернусь домой, я подозревал, что КГБ уже знает, кто скрывается за этим псевдонимом. Я думаю, что нет, не знали тогда. Вызывали, знали о моих связях с Бродским, с другими осужденными и высланными, о моих встречах с иностранцами. Может быть, знали о подпольной библиотеке, которую я держал дома и давал читать многим людям. Но все угрозы, которые я там слышал, замечательно майор говорил: «Да у меня столько на вас материала, Игорь Маркович, вот в этом ящике вот лежит. Вот если я сейчас его открою, у нас по-другому разговор пойдет. Ну что, открыть? Открыть?» И я думал: скажешь «да», мол, я не боюсь. Неправда, я боюсь. Скажешь «нет, не открывайте», тоже покажешь, что ты испуган так, что просишь его не открывать. Я понял, что самое лучшее — вообще ничего не отвечать. И оказалось, что интеллигентному человеку безумно трудно не ответить на обращенный к нему вопрос. Это самое трудное. Вот попробуйте в разговоре с близким человеком или с равнодушным использовать этот прием. Он к вам обращается с вопросом, а вы?
Молчание.
Очень тяжело. Но вдруг оказалось, что это действенно в той ситуации.
Для вас иммиграция – это этап чего, наступление чего? И главное, катастрофа – это трагедия, это или наоборот выход в такое благотворное, хотя и сложное пространство?
Я думаю, для меня иммиграция оказалась благотворной переменой. А это зависит, я думаю, вот от чего. Каждый человек в своей жизни делает каждый день и каждый этап своей жизни выбор между безопасностью и независимостью, между обеспеченностью и свободой. И весь вопрос в том, на что душа данного человека сильнее откликается. Нормально для человека желать безопасности, какой-то стабильности в своей жизни, отсутствия повседневного страха за завтрашний день. И это нормально и необходимо душе. Но также необходимо и нормально другое направление, другой порыв. То есть порыв к независимости, к свободе любой ценой. Да, пусть у меня, я не знаю, что со мной будет завтра, будет ли у меня работа, будет ли у меня доход, но сегодня я постараюсь реализовать свои силы в том направлении, где мне кажется, я могу наиболее полно реализовать то, что мне было даровано свыше. И будь что будет. И это тоже вполне естественный и нормальный порыв человеческой души. И эти два порыва всегда борются в душе. И только жизненный процесс и судьба человека может показать ему, что в нем действовало сильнее. И ошибиться в этом выборе, конечно, это трагично для человека. Мне кажется, что я не ошибся. Мне так дорога независимость, возможность делать, говорить, писать то, что я думаю, что ради нее я готов отказаться от любой обеспеченности, от гарантированности, от стабильности положения. И это для меня не в тягость — принести такие жертвы. И со мной так и получилось, что я думаю, что я смог написать какие-то очень важные для меня вещи на Западе, которые никогда в условиях советской несвободы, внешней и внутренней, просто душа не приобрела бы ту необходимую раскачку естественного проживания на этом свете, которые мне были необходимы для моих вещей.
А вы себя чувствуете, вот только совершенно честно, как бизнесмен, вы себя чувствуете сильной фигурой, вы себя чувствуете удачливым бизнесменом, или вы понимаете, что это не совсем ваше дело, и вы в это больше втянуты обстоятельствами, чем волей сердца?
Если в Америке бизнес, начатый с нуля, выживает 15 лет, а мы выживаем и тонуть не собираемся, это говорит о том, что основы подхода были правильные. Что у меня не было ни максималистских замахов превратить издательство в нечто цветущее, приносящее огромный доход. Я понимал, что это невозможно, что рынок очень ограничен. Все планирование работы издательства шло в расчете на этот реально существующий рынок. Это в основном русские эмигранты, которые еще любят читать книги. Это
становится все меньше и меньше.
Да, увы. Это профессора славистики, советологи и их студенты. Вот это наш круг. И никакое крупное американское издательство им не может дать те материалы, которые даем мы. Потому что коммерчески эти все книги для большого издательства просто безнадежны. Нужно их делать безумно экономно, чтобы при этом они не были безнадежно убыточными. И вот только маленькое издательство может справляться с такой задачей.
В вашем издательстве замечательный кораблик, ваша эмблема. И это здорово, действительно красиво, потому что это кораблик, который проплывает через всякие воды по всем морям и выплывает к настоящей культуре, выплывает к настоящей книге. За все годы вашей работы в издательстве какими книгами вы особенно гордитесь? С чем вы придете на главный суд?
Очень трудно отвечать на такой вопрос, потому что сразу начинаешь судорожно вспоминать имена дорогих тебе
авторов. И кого бы не обидеть.
Понимаешь, сейчас кого-нибудь обидишь. Поэтому позвольте мне сказать чуть в общем плане. Больше всего я горжусь тем, что у нас в издательстве, значит, за 15 лет мы издали около 200 книг, и среди них примерно, я думаю, 10 книг, первых книг замечательных поэтов, которые писали в стол 10, 20, а то и 30 лет. И вот то, что у нас вышли первые сборники стихов таких поэтов, как я в хронологическом порядке попытаюсь их называть, Михаил Еремин, Ирина Ратушинская, Лев Лосев, Анатолий Найман. Вот только что вышли два сборника совершенно новых поэтов. Дениса Новикова, Валерия Черешни, Владимир Гандельсман, один из моих любимых поэтов. Кого-нибудь забыл. Ну, может быть, вспомню, тогда скажу. Также у нас выходили книги очень хороших поэтов. Ну, не первые, но вторые тоже. Вот книга Григория Марка была опубликована. В этом плане, значит, развивается наша издательская деятельность. Как это ни странно, вот даже с наступлением свободы печати в России и с огромным многообразием возможностей печататься в России, не прекращается поток рукописей и к нам из России.
Приходящий в Эрмитаж. Да. Теперь о Игоре Ефимове «Писатели».
Вот только что я закончил исторический роман о временах падения Римской империи. В 20 веке произошло так много падений империи, и вот, как мы видим, сейчас дошла очередь до Российской империи. Я думаю, что моим соотечественникам будет интересно посмотреть, как узнать, как разваливались другие империи. Этот роман под названием «Не мир, но меч» будет опубликован журналом «Звезда» осенью. Я надеюсь, что он заинтересует российских читателей.
Вы слушали беседу нашего автора Ирины Муравьевой с писателем, мыслителем и издателем Игорем Ефимовым, владельцем небольшого русского издательства «Эрмитаж». Этот разговор был приурочен к 15-летию издательства. На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Во второй половине часа беседа Александра Генниса из его нового цикла, посвященного проблемам постиндустриальной цивилизации и ее науки. После небольшого перерыва мы продолжим нашу программу.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Во второй части «Возвращение тайны. Проблема постиндустриальной цивилизации и ее наука». Подготовил передачу Александр Генис. Впервые в эфире 14 октября 1996 года. На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию беседу Александра Генниса «Возвращение тайны».
Жемчужина ранней христианской музыки. 1500 лет монахи-бенедиктинцы по строгому григорианскому чину исполняли божественную литургию в своих тихих и древних обителях. И вдруг, 2 года назад, диск со старинными песнопениями произвел фурор на американском музыкальном рынке. Запись монашеского хора стала бестселлером. Помимо всего прочего, это значит, что среди покупателей было немало рок-фанатов и прочей публики, обычно не заглядывающей в раздел серьезной музыки. В одночасье монахи из испанского монастыря Санто-Доминго де Силос стали знаменитостями. Запись хорала принесла им огромные прибыли, все деньги пошли на благотворительность. И такую славу, что настоятель отказался от предложения записать другой диск. Он сказал, что его монахам не перестало быть поп-звездами. Новый цикл передач о постиндустриальной цивилизации и о науке я решил начать с этой ангельской музыки потому, что вознесенная прихотью моды она стала знаком тех судьбоносных перемен мировоззрения, о которых и пойдет речь в наших следующих беседах. Как я не устаю повторять в наших передачах, всякий массовый успех говорит нам что-то чрезвычайно важное об обществе. Успех – это шифровка, закодированное сообщение, тайное послание, которое наше коллективное бессознательное посылает нашему сознанию. Поэтому, изучая всякого рода бестселлеры, идя вслед за причудами массового спроса, мы проникаем к тому глубинному уровню реальности, где рождаются мифы современного мира. Но что такое миф сегодня? Поскольку во всех передачах этого цикла мы постоянно будем оперировать этим термином «миф», давайте сразу договоримся о его смысле. Вот достаточно четкое определение этого ключевого понятия, которое принадлежит виднейшему американскому критику, одному из отцов-основателей литературного постмодернизма Лесли Фидлеру.
Миф – это проекция бессознательных импульсов, которые обычно доступны нам только во сне. Однако, когда эти импульсы поднимаются до верхнего уровня нашего «я», то есть осознаются нами, они становятся той системой координат, тем ситом, сквозь которое мы воспринимаем так называемую реальность.
Удобство этого определения в том, что даже в глазах снобов оно оправдывает и массовую культуру, и тех, кто ее исследует, чтобы понять, куда идет наша цивилизация. Популярность того или иного произведения свидетельствует не о его достоинствах, а о наших вкусах и пристрастиях, о наших тайных страхах и надеждах. Любой бестселлер – это инструмент анализа, позволяющий заглянуть вглубь той коллективной души, где живет сегодняшняя и рождается завтрашняя реальность. Итак, о чем говорит история сенсационного успеха испанских бенедиктинцев? с которых начался настоящий бум старинной церковной и вообще ранней музыки. По-моему, это одно из свидетельств того жгучего интереса, который сегодняшняя Америка испытывает ко всем видам духовного опыта. В этом осторожном обобщении важно подчеркнуть, что бурный рассвет переживает не какая-то определенная религия, церковь, секта, а вся зона сверхъестественного, метафизика как таковая, во всех своих обличиях, проявлениях и намеках. В конце 60-х годов один из популярных американских журналов, кажется, это был Life, вынес на обложку знаменитое изречение Ницше «Бог умер». Речь шла о религиозной апатии, на которую жаловалась тогда церковь. Сегодня никто не осмелится сделать такое заявление. Напротив, мир в целом, и Америка в частности, охвачена столь сильным душевным беспокойством, что религиозное чувство, не вмещаясь в традиционное церковное русло, переливается в смежные и не очень даже смежные сферы. Социологи повсюду находят большие и малые приметы этого широкого, бурного и совершенно стихийного движения. Ну, скажем, в моду вошли татуировки и амулеты, которые должны принести их владельцам магическую удачу. По этой же причине растет популярность всевозможных лотерей и казино, там, где они разрешены. Даже фокусники заметили, что резко подскочил спрос на их старинное ремесло. Объясняется этот феномен по-разному. Одни говорят о духовном голоде, который не может удовлетворить рациональная цивилизация. Другие, напротив, считают, что она-то, нынешняя информационная культура постиндустриальной эпохи, и дразнит наш духовный аппетит. Соседство и сотрудничество с умными, но малопонятными машинами ведет к росту иррациональных, мистических настроений в обществе. Естественно, что новую волну богоискательства лучше всего отражает американская массовая культура. Сегодня она стала беспрецедентно религиозной. Голливуд, это зеркало американского подсознания, постоянно выпускает картины, в которых так или иначе обыгрываются религиозные темы. Причем, если лет 30 назад в ходу были широкомасштабные костюмные постановки на христианские мотивы, то сегодня религиозные темы решаются вне конфессий. Метафизические сюжеты трактуются на экране либо в неопределенно мистическом, либо в экзотическом плане. Один из характерных, но отнюдь не единственных примеров, вышедший на экраны несколько лет назад амбициозный тибетский фильм-проповедь Бертолуччи «Маленький Будда». То же самое происходит сейчас и в мире поп-музыки, куда отнюдь не случайно забрели наши бенедиктинские монахи. Тот самый рок, который в своей молодости бунтовал против официальной родительской религии, сегодня захвачен поисками собственного религиозного «я». Вспомним, кстати, что одна из самых популярных рок-групп Америки называлась «Нирвана». Все это означает, что масс-культ, самый чуткий, как мы говорили, инструмент, улавливающий подспудные, подсознательные движения в обществе, четко реагирует на глобальные перемены в общественном сознании. Речь идет о общем кризисе позитивистской картины мира. Явление это всемирного масштаба. Повсюду попали под сомнение прежние догматы. Анализу рационалистического мировоззрения мы посвятим нашу следующую беседу. А пока достаточно сказать, что с точки зрения позитивизма Вселенная представлялась машиной, которую можно разъять на части и собрать вновь, как часы. Эта механическая метафора 300 лет давлела над западным умом и культурой. Но сейчас такой строгий научный рационализм, не оставляющий места тайне, все чаще становится объектом жесткой критики. Хотя в каждой стране кризис позитивизма принимает свои формы, общая тенденция достаточно универсальна. Вот, например, как описывает сходные процессы в России московский журнал «Свободная мысль».
Наука как явление культуры, новости в области науки и техники практически исчезли с экранов телевидения и страниц газет, из общественного сознания. Тиражи научно-популярных изданий упали в 20 раз. Антинаучные тенденции расцветают вместе с астрологами и знахарями. В значительной мере это симптомы того глубокого кризиса, в котором находится наша страна. Но это отражает и растущую неудовлетворенность наукой. Разве те, кто пропагандировал марксизм, не утверждали, что это есть истинно научная система знаний? Но в известном смысле нынешний кризис российской науки соответствует кризису, связанному с определением места и целей науки во всем мире. Так, знаменательное решение Конгресса Соединенных Штатов о прекращении финансирования крупнейшего ускорительного проекта в Техасе подтверждает данную мысль. Со времен века просвещения наука многое обещала и многое дала. Однако наступило время, когда надо отдавать себе отчет в том, что наука может и чего не может.
У микрофона Александр Генис. Кризис классической науки сказался и в том, что последние годы ученые, несомненно, в ответ на тревожную интуицию общества, все больше философствуют, в том числе и на страницах общедоступных изданий, в кино и по телевизору. Чего стоит фантастический, не имеющий аналогов книгоиздательской истории, успех монографии британского космолога Стивена Хокинга «Краткая история времени». Эта трудная книга разошлась тиражом в 5,5 миллионов экземпляров. К тому же ее умудрились экранизировать. Можно сказать, что на Западе сегодня происходит теологизация науки. Сейчас такое направление мысли в академических кругах не редкость. Как пишет научный обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Малькольм Браун, теперь даже физики, оплот ученого здравомыслия, замечают, что их точная наука все больше заражается мистическими элементами. Наука все чаще задумывается о смысле собственного существования, втягивая при этом свои сомнения и размышления широкую публику. Понятно, что до нас, рядовых обывателей, вести с научного Олимпа доходят в неполном, искаженном и извращенном виде, но все-таки они доходят. Я внимательно следил за тем, например, как бурно обсуждалась во всей Америке судьба того самого сверхмощного ускорителя элементарных частиц в Техасе, который упоминался в приведенном нами выше отрывке. Физики говорили о научных перспективах, политиков интересовали деньги, но рядовых американцев волновали не физические, а метафизические перспективы проекта. Пресса откликнулась на полемику в Конгрессе потоком статей о том, поможет ли циклопическое 9-миллиардное устройство либо найти в нашей картине мироздания место для Бога, либо объяснить Вселенную без него. Ученые ничего определенного не обещали. И строительство ускорителя было остановлено, а грандиозный туннель, уже прорытый в Техасе, остался своеобразным символом времени, грозным предостережением науки, теряющей свой жреческий авторитет. Урок, который общество вынесло из этого инцидента, можно сформулировать так. Раз ученые больше не претендуют на знание последних ответов, то у неученых пошатнувшаяся вера в науку сменяется просто верой. Сегодня мир готовится к рывку в постиндустриальную цивилизацию, в новую информационную культуру. Чтобы приспособиться к переменам, которые меняют саму ткань нашей жизни, человеку необходимо не только соответствующая социальная и психологическая, но и адекватная метафизическая система. Поэтому сегодня уже ясно, что помимо ставших привычными научно-технических революций, нам не избежать и революции мировоззренческой, духовной. На протяжении последних веков именно наука определяет нашу картину мира. Поэтому тут-то, в ее владениях, и должны происходить самые решительные перемены. По мнению многих, они, эти перемены, уже начались. Все чаще в самых различных областях знания сейчас говорят о так называемой смене парадигм. Поскольку без этого слова «парадигма» сегодня не обходится ни одна беседа о ближайшем будущем нашей цивилизации, включая, конечно, и те беседы, которые составят этот цикл передач, нам надо отнестись к этому понятию ответственно. В узком смысле, пришедшая из греческого языка «парадигма» означает образец, по которому склоняются существительные или спрягаются глаголы. Иначе говоря, это лингвистическая модель, по которой изменяется грамматическое значение слов. Однако сегодня термин «парадигма» понимается расширительно, как общий свод правил, как универсальная система взглядов, которые в совокупности определяют ту или иную картину мира. Подробнее о том, что сегодня вкладывают ученые и философы в понятие «парадигма», расскажет сотрудник журнала Scientific America Джон Хорган, у которого взяла интервью наш корреспондент Рая Вайль.
The concept of the paradigm shift was introduced by the philosopher and historian Thomas Kuhn in his...
С концепцией смены парадигм, как и с самим понятием парадигма, нас познакомил философ и историк Томас Кун. В книге «Структура научных революций», вышедшей в 1962 году, Кун писал, что в каждый данный период истории ученые пользовались определенной парадигмой. Это своего рода установка ума, система взглядов и представлений на развитие мира и нашем в нем месте. Обычно в науке на протяжении длительного периода парадигма не подвергалась сомнению. Она определяла и направление мысли, и поведение, и структуру проводимых экспериментов. Но каждый раз, когда парадигма не могла ответить на определенные вопросы, или когда она не в состоянии была объяснить новые наблюдения, в сознании ученых происходила революция. Другими словами, смена парадигм, во время которой все вдруг менялось, и доминирующая парадигма уступала место абсолютно новому образу мышления.
that was dominant is replaced by a totally new way of thinking.
Итак, смена парадигм во всех областях – явление не новое. Оно наблюдается на протяжении всей истории развития человечества. Одна из самых значительных смен парадигм произошла лет 500 назад, когда польский астроном Николай Коперник совершил переворот в естествознании, отказавшись от принятого в течение многих веков учения о неподвижности Земли, и объяснив, что Земля вращается вокруг Солнца, которое само тоже подвержено вращению. Эта революционная идея принципиально изменила наше представление о мире. Мы вдруг осознали, что не Земля, а Солнце является центром Солнечной системы. Еще один пример смены парадигмы – теория эволюции Дарвина. Это был гигантский скачок в сознании общества. Не просто от одной научной теории к другой научной теории, а от религиозного восприятия мира к научному. В своей книге «Структура научных революций» Томас Кун приводит примеры смены парадигм в истории, объясняя, когда и почему они начались. Но к чему это должно привести нас, человечество, в будущем? Вот вопрос, который волнует сегодня многих ученых. Лично мне кажется, я пытался это доказать в своей книге «Конец науки», что время великих революционных идей закончилось, и что по-настоящему значительной смены парадигм в будущем не предвидится.
Александр Генис. Надо сказать, что большая часть академического мира разделяет скептическое отношение доктора Хоргана к концепции новой парадигмы. Все разговоры о ней официальной наукой принято считать пустыми. Что и понятно, новая парадигма еще очень новая. Поэтому ее брезгливо не признает научный мир, который раздражен даже не столько дерзостью самих гипотез, сколько дилетантским энтузиазмом профанов, восторженно принимающих все, что выходит за обычные пределы науки. И действительно, гороскопов сегодня составляют больше, чем в 17 веке. Каждый третий американец верит в реинкарнацию, каждый четвертый в ангелов, и почти все остальные сомневаются в способности науки создать исчерпывающе полную картину мира. Авторитет классической науки страдает не только от неофитов, торопящихся ввести в естественные науки сверхъестественный элемент, но и от постмодернистских философов, отрицающих абсолютность любых, в том числе и научных, истин. Вторжение постмодернизма в науку весьма желчно описывает уже знакомый нам Джон Хорган, с недавней статьей которого слушатели знакомят Марина Ефимова.
Конференция, прошедшая недавно в Соединенных Штатах в городе Буффало, продемонстрировала, что понятие «постмодернизм» вошло не только в литературный и философский обиход, но и в научный. Этим термином часто описывают экстравагантные теории и гипотезы последних лет. Надо сразу оговориться, что речь идет о теориях, предлагаемых не шутниками-дилетантами, а известными учеными с именем и репутацией. Джон Хорган, автор статьи в «Нью-Йорк Таймс», которая называется «Наука, освобожденная от истины», приводит в качестве примера так называемую теорию суперструн, которую иногда в шутку называют «теорией всего». Согласно этой гипотезе, сила взаимодействия между элементарными частицами увеличивается пропорционально расстоянию, как в натянутой струне. Причем речь идет о частицах, которые во столько раз меньше протона, во сколько протон меньше Солнечной системы. Чтобы научно доказать эту гипотезу, нужно создать ускоритель диаметром в 1000 раз больше диаметра нашей Солнечной системы. Другими словами, практически эту теорию нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Во всяком случае, это никому не удалось сделать в течение вот уже 15 лет ее существования. А между тем, пропагандисты этой теории Эдварда Уиттона, профессора Института перспективных исследований Принстонского университета, журнал Time назвал недавно одним из 25 главных властителей умов в Соединенных Штатах. Другой пример – гипотеза Сиднея Колемана из Гарварда и Андрея Линда из Стэнфорда. Два ученых считают, что космос, в который входит наша галактика, это только один из бесчисленных космосов, которые вполне могут соответствовать тем же физическим законам и даже, возможно, иметь тех же обитателей, что и Земля. И эта теория столь же неопровержима, сколь недоказуема. Невозможно перечислить все дискуссии и научные конференции, посвященные феномену человеческого разума. Как материя может создать мысль? Способна ли мыслить амеба? А как насчет компьютера? Может ли он мыслить? Конечно, может, утверждает Марвин Минский, энтузиаст разработок искусственного интеллекта из MIT. Конечно, не может, заявляет Роджер Пенроуз, известный английский физик и автор многих научных бестселлеров. И их спор неразрешим, потому что ни тот, ни другой не могут привести эмпирических доказательств. Именно такого рода научные гипотезы и называют иногда научным постмодернизмом. А Джон Хорган в своей статье назвал их, полушутя полусерьезно, ироничной наукой. Постмодернистский зигзаг науки вызывает у многих нечто вроде праздничного возбуждения, обещая необъятное поле для игры ума. Известнейший физик из Принстона Джон Виллер создал модель черных дыр, согласно которой во Вселенной существуют участки с таким высоким уровнем гравитации, что туда все только затягивается, а вырваться из их мощного гравитационного поля не может ничто, даже свет. Отсюда и название «черная дыра». Тот же профессор Виллер потратил годы на то, чтобы проверить положение квантовой механики, представляющей электрон то частицей, то волной. И, наконец, сознался: «Я отношусь совершенно серьезно к идее, что мир – лишь плод воображения».
Как показывает это и другие похожие статьи, сегодня многие видные ученые считают, что шарлатаны загнали их в угол, и пришла пора, защищая разум от напора иррациональных сил, перейти к атаке. Так, в 1995 году Нью-Йоркская академия наук собрала 200 известных ученых, включая 3 нобелевских лауреатов, чтобы совместными силами защитить истинные знания от псевдонауки. Пикантность всей этой ситуации заключается в том, что реакция официальной науки идеально вписывается в ту модель, которую описал тот самый Теодор Кун, что и выдвинул уже 3 века назад свою теорию парадигм. Академический мир ведет себя точно так, как и должна вести себя наука накануне очередной концептуальной революции. Это нормальная защитная реакция науки, которая не торопится обменять старую, пусть не полную, ущербную и разрушающуюся парадигму на новую, еще в сущности и не созданную модель мира. В такой ситуации, говорит Кун, прежняя наука, стремясь избавиться от разрушительных для себя вопросов, объявляет их ненаучными. Задача ученого, говорит она, искать не причины, а следствия, вынося проблему о природе реальности за пределы физики, в метафизику. С разграничения сфер и должна начинаться наука, заслуживающая называться точной. Уязвимость такой сдержанной концепции в том, что она лишает науку ее главной, во всяком случае на посторонний взгляд, ценности – способности заменять религию. А ведь раньше, пусть молча, но все считались с тайными религиозными амбициями науки, которая охотно рвалась отвечать на вопросы, далеко выходящие за пределы ее компетентности. Вот один характерный пример. Когда Америка запуталась с Вьетнамской войной, Джонсон пригласил для совета ядерных физиков. Отсюда следует, что американский президент признавал изучающих основы бытия ученых собирателями трансцендентной, поднимающейся над политикой мудрости. Сегодня официальная наука готова ограничить себя в мировоззренческих притязаниях, но в таком качестве она стремительно теряет престиж и статус. Между прочим, это уже и сказалось на повсеместном падении интереса к точным наукам. Сегодня лирики берут реванш над физиками. Вы слушали передачу «Возвращение тайны», первую беседу нового цикла Александра Генниса «Постиндустриальная цивилизация и ее наука». В передаче участвовали Джон Хорган, Рая Валь и Марина Ефимова.
Слушали программу «Поверх барьеров» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, ну разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания оперного певца Александра Ведерникова. Он родился в 1927 году.
Я понял, что я могу и Бориса спеть. И когда я сделал и спел, и все по-своему, кстати, спел, и артистически я сделал совершенно не в том духе, как это делалось. В Большом театре делали его каким-то сумасшедшим. Он постоянно падал, что-то из себя изображал, всех колотил по спинам там и так далее. Я вообще это все убрал и сделал человека, который погибал от мук совести.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России – со спутника Hot Bird.
Для азиатской части – со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».